Софокл известен прежде всего как автор трагедии Рока, Эдипа и его детей. Об Эдипе было предсказание от Оракула, что он убьет отца и женится на матери. Это было самое великое, запредельное несчастье, которое могло случиться с человеком. То есть Эдип – это несчастнейший из смертных. Эдип делает все по доброй своей воле, делает все, чтобы избегнуть своей судьбы. Однако его судьба над ним свершилась. Эдип узнает об этом, выкалывает себе оба глаза. Вопрос: за что Эдипу выпало так страдать? Входим в противоречие трагедии Рока. Первое. Эдип пострадал невинно. Второе. Эдип искренне казнит себя как виновного. Вот краткий абрис того, что представляет из себя трагедия Рока, ее проблематика в самом кратком виде. Теперь более подробно. Трагедия Эдипа, трагедия Рока – это лабиринт событий. И он сложный, как сама жизнь. Впервые, если обратили внимание, я даже предложил вам некую шпаргалку. У всех она есть на руках. Вот. То есть лабиринт событий, по нему нужно пройти. Как умел делать это Софокл, не сбиваясь ни вправо, ни влево, держась некоторой путеводной нити. Вот мы должны найти эту нить и пройти по этому лабиринту. В результате будет происходить, не произойдет, а будет происходить по мере того, как мы будем смотреть трагедию. Будет происходить научение мудрости. Эсхил и Софокл различно находили свой путь к мудрости. Трилогия Эсхила была разрешением некоторой проблемы, трагической проблемы жизни, когда зло наказывается злом, которое наказывается злом. В области трагического мышления Эсхила превзойти невозможно. То есть трилогия Эсхила была разрешением проблемы. А трилогия Софокла об Эдипе – это не разрешение проблемы никакой, а это пребывание в событиях жизни такое, которое научает мудрости. То есть Эсхил размышляет, а Софокл – созерцает и пребывает. Вот, пребывание в мудрости есть искусство. Жить в противоречии. Условно поделим его на правое и левое. Пребывание в мудрости – это искусство жить перед лицом. Тут, видите, я поднимаю правую руку. Перед лицом священного, таинственного, непостижимого, предопределенного, рокового. Поднимаю левую руку. С ясным сознанием своего долга, вины, свободы и ответственности. Жить перед лицом рока, будучи свободным и ответственным. Если в жизни есть роковое, Богом предзнаемое и только в этом смысле предопределенное, как сохраняется наша свобода и ответственность. Есть одно, вот видите, правая рука, это роковое, и есть другое, левая рука, свобода. Есть рок, есть свобода, и вот мудрость человеческая, оказывается, это открытие Софокла. Впервые он отчетливо в светской культуре это запечатлел. Мудрость человеческая антиномична То есть она заключена между двумя противоположными принципами понимания жизни. И вот эта антиномия мудрости для сознания неизбывна. Нет возможности разумно, рационально совместить, синтезировать эти два принципа в нечто третье. Вот как делал Гегель. Тезис, антитезис, синтез отсюда рождается. Следующий антитезис, синтез. Очень красиво. Не имеет никакого отношения к тому, что есть мудрость человеческая. То есть для нашего сознания есть одно и есть другое, а третьего человеку не дано. Однако третье жизненно необходимо, и это есть мудрость. И она приходит в сознание как бы извне, сверх ожиданий и усилий. Вообще говоря, мудрость нельзя заслужить, нельзя выработать. Имеет смысл просто какое-то время находиться в созерцании, когда человек, иногда это происходит внезапно, как бы обретает двойное зрение. Он видит одно и одновременно видит другое. Еще раз. Видеть одно, вот смотри, я смотрю сейчас впереди себя, но я вижу свою правую и левую руку. Я вижу их одинаково. Я вижу правое и левое. Я вижу одно, и я вижу другое. Вот это двойное зрение есть искусство трагического содержания, созерцания. Рассмотрим первое положение антиномии. Первый принцип учит нас смирению перед божественным, непостижимым, божественной волей и промыслом. Мы чувствуем, что нечто иногда нам суждено. Это называется судьба. Мы можем воспринимать это как предопределенность, как рок, то, от чего нельзя уйти. Вот из этой точки, когда мы или промыслом это называем, или роком мы это называем, или судьбой, но мы чувствуем, что это таинственное нечто, нам непонятно. Из этой точки открываются два пути. Вот смотрите, вот первое положение антиномии мудрости. Два пути. Первый, смотрите, рука моя опускается, падает. Рок слеп, бесчеловечен, непостижим. Это концепция фатализма, которая полностью перекрывает путь мудрости и есть форма безумия. То есть Софокл не был фаталистом. Фаталистом его делала атеистическая новоевропейская культура. Противоположная концепция, когда правая рука находится в правильном положении, когда мы правильно понимаем первую часть антиномии, состоит в том, что рок священен. Первая говорит, рок слеп. Настоящая концепция Софоклова говорит, рок священен. Судьба в этом понимании есть иное имя для промысла. Вот мудрость учит, что, совершив зло, человек страдает в этом мире или в ином. Но если ты согрешил, ты страдаешь. Теперь внимание. А наоборот, можно ли всегда сказать, ты страдаешь? Ты страдаешь, следовательно, ты согрешил. Нет, это неверно. Возможно, страдание без вины. Дохристианская древняя культура знала образы двух невинных страдальцев. В Ветхом Завете это кто? Иов многострадальный и царь Эдип в греческой трагедии. Вот представляете, какого масштаба проблему мы сейчас начали затрагивать, тронули. Невинного страдания. То есть никто никогда не узнает, за что Эдипу досталась доля величайшего страдальца. В этом и только этом смысле Эдип невинный страдалец. Вот первый принцип понимания жизни. Признаю предопределенное, то есть Богом предзнаемое, как неизбежное, непостижимое, священное, правое. Вот на ваших шпаргалочках, видите, этот принцип обозначен как правое. Рассмотрим второе положение, антиномии мудрости. Второй принцип понимания жизни справедливо требует, чтобы в конкретных обстоятельствах нашей жизни мы умели различать добро и зло и выбирали то, что должны делать, то, что соответствует долгу. То есть наличие неизвестного предопределенного, предзнаемого Богом, рокового, не избавляет нас никак от ответственности. Эдип невинный страдалец. Никто не знает, за что ему выпало так страдать. При этом он пылок, благороден, гневлив, требователен, верит в себя, мятежен, самостен и жесток. Жестокий дух жестокого Эдипа. Так хор говорит в Антигоне. Этот жестокий дух жестокого Эдипа живет в его детях, о гибели которых сказывает трагедия Рока, поэтому все три трагедии, включая Антигону, где, когда Эдип уже мертв, все это трагедии Эдипа. То есть умение видеть грех и чувствовать божественную правду, исполнять свой долг, этому учит второе положение антиномии мудрости. Кратко говоря, никто не прав пред Богом. Итак, первый принцип, смотрите, правая рука. Принцип Рока. Второй принцип, принцип долга. Я смотрю перед собой, я вижу и правую свою руку, и левую. Я вижу и то, и другое одновременно. Если мы не можем решить антиномию мудрости разумно, совместить два ее положения, о чем это говорит? Мудрость залегает глубже, чем разумное и сознательное. Может быть очень разумным человеком, образованным человеком, иметь прекрасно развитые умственные способности и при этом быть совершенно лишенным того, что так ценили древние и что так ценилось в Ветхом Завете, что называется мудрость. То есть антиномичность мудрости, она заставляет человека чувствовать и предчувствовать, видеть и провидеть. Вот связь между сознательным и неосознанным, и неосознаваемым делает человека целостным. Более точнее, целостным. Связь между осознанным и неосознаваемым делает человека более целостным. Этому учит антиномия мудрости, поскольку мы ее в жизни удерживаем каждый раз с усилием, пока к старости это не превратится в навык и достояние личности. Всю жизнь человек тренируется, всю жизнь он учится, всю жизнь он делает сознательные усилия, пребывая вот в этом состоянии двойного зрения. И тогда к старости он избавляется от усилий, как это было с Софоклом. Он, наконец, естественным образом начинает этот видеть, человек становится более целостным. Напоминаю вам, что трагедия в античном мире, в эллинском мире, это высшая форма врачебного искусства. А высшая форма врачебного искусства – это исцеление. То есть трагедия целит человека, человеческую душу. Вот чтобы была более ясна моя мысль, я думал, как бы ее представить образно. Ну, представим себе так. Вот фантастический лабиринт. В темноте идет человек по какому-то коридору, который плавно петляет. И вот он, ширина этого коридора примерно такая, что одной рукой он касается стены левой, другой рукой он касается стены правой. И вот он все время должен чувствовать одно и другое. И вот он идет, едва касаясь. Если он теряет чувство правого или чувство неправого, то есть, ну, ослабел человек, вот устала у него рука, он опустил ее, бросил, опирается теперь на другую, отдыхает и идет, опираясь только на эту руку, он начинает кружение по лабиринту жизни и никогда не выйдет на свет. Посмотрим, как и почему чаще всего происходят эти ошибки в научении мудрости. Вот, если мы теряем чувство неправости человека пред Богом, то есть опускаем правую руку, тогда мы теряем смысл, священный смысл роковых божественных определений. тогда мы скажем, это формула безумия. Посмотрите, у вас она есть внизу вашей странички. Формула безумия. Рок слеп. Или Бог бесчеловечен. Тогда мы кричим небу, за что? Но мы уверены, вот мы задаем небу вопрос, за что? Но мы уверены, что ответа не будет. Вот форма безумия. Вот. Не таков Иов. И он говорит Богу, за что? Ведь Иов говорит это все время во всех своих речах. Господи, за что? Но при этом Иов взыскует. Если бы был посредник между мною и тобою. За что? Это вопрос понятен, если ты ждешь реального ответа. Ответ возможен. Если бы был посредник между мною и тобою. Так вот, священный рог Софокла очень просто превратить в слепой фатум. Когда человек искушается несоизмеримостью страданий, который выпадает на человеческую долю. Таков соблазн страдания своего или другого существа. Соблазн сказать, что высшие силы слепы бесчеловечны. Вот так Иван Карамазов у Достоевского был поражен тем, как жестоко страдают дети. Вот. Он не отрицал бытие Божье, но отказался принять Божью правду. Замечательное исследование. Иван Карамазов – это отдельная тема. Но вот чем он закончил, вы помните, сошел с ума. Вот. Когда я вижу, что происходит сейчас в России, вот я говорю, да что же это такое делается? Знаете? Вот. То есть в современном нашем мире, когда видишь вокруг то, что происходит, во всех общественных институтах происходит одно и то же. Во всех общественных институтах происходит одно и то же. Вот здесь важно внутри себя сказать: «Ей гряди, Господи». Вот. Поскольку мы идем навстречу страданию, надо быть все-таки немножко внутренне к нему готовым и знать, что есть соблазн страдания, от которого может поколебаться человеческая вера. Итак, соблазн страдания, высшие силы, рок, боги, Бог, слепы и бесчеловечны. Существует безумие второго рода. Оно совсем другое. Мы верим в Бога, божественную правду, но акцент делаем на своей правоте. Считаем себя правыми. То есть опускаем левую руку. И нас ожидает кружение в другую сторону, но тоже кружение и безысходность. Вот чувство «я прав» рождает орлиную зоркость к чужим порокам и осуждениям. Тогда мы смело высматриваем чужие грехи, смело толкуем Божью волю и с удовлетворением говорим «по делам». Посмотрите, формула безумия. «По делам». Вот, тогда, перестав понимать кого-либо, мы с легкостью объясняем все. Откуда рождается осуждение? Ответ простой. От нечувствия чужого страдания. Значит, первый соблазн – несоизмеримость страдания человеческого. Тогда мы кричим «за что?». Второй соблазн – нечувствие чужого страдания. Тогда мы говорим «по делам». И присваиваем себе суд Божий. Впрочем, есть такой случай, отдельный он в Ветхом Завете, прописан тщательно. Мы можем величайшим состраданием сострадать другому человеку и одновременно упорствовать, что нам известны пути Господни. Пример из Ветхого Завета. Друзья его, совершенно верно. Они увидели, как Иов страдает. Они не стали его утешать. Они разорвали одежды. Сели плакать с ним, плакали 7 дней. А потом стали его утешать так. Ты страдаешь, следовательно, ты согрешил. Вот этим друзьям искренним, сострадающим друзьям Иова, Господь сказал: «Вы не сказали предо мною ничего истинного. Если бы не раб мой Иов, я убил бы вас». Такова была их ошибка. Так вот, теряем мы чувство неправости человека пред Богом, либо себя считаем правыми, то есть опускаем одну руку или другую, когда идем по лабиринту фантастическому, житейскому, мы теряем чувство пути. То есть в одном случае нас ждет бесчеловечный Бог, в другом случае человек берет на себя суд Божий. И в одном и в другом случае человек теряет ум. Обезумев от страдания, он считает Бога бесчеловечным, а разумный не по разуму, берет на себя божеский суд. Как говорят о мудрых людях чаще всего? Говорят, нашел себя, нашел свое место жизни. Но самое точное, библейски точное выражение о таких людях говорят: у них есть чувство пути. Или человек встал на путь. Интересно, путь. Я знаю только то, что я прошел. Путь. А значит, путь-то еще мне что-то надо пройти. Как же я его могу знать? Так в этом-то вся мудрость и есть. Что ты умеешь связать прошлое с будущим. Если ты почувствовал свой путь, то каждый твой шаг по жизни уже каким-то образом будет тебе известен. Не два шага, нет. А следующий будет. Вот это и есть мудрость. Так, посмотрели на шпаргалочки, увидели эту графику? Пожалуйста, держите ее в уме или перед глазами. Но главное сейчас я хочу объяснить вам различия в типах художественного мышления Эсхила и Софокла. Потому что для всякого человека, мудрого человека, естественно, и это доказывает история культуры, тяготеть влево или вправо. Вот я сейчас смотрю на свою правую руку, но мое все внимание будет на левую. Смотрю на правую, мое все внимание на периферийное левое зрение. Могу иначе. Смотрю на эту, а периферийным зрением держу другую. Так вот, я не встречал людей, которые могут одинаково, равновесно держать обе позиции. Человеку, естественно, более склоняться в одну сторону или в другую. Пример. Эсхил. Он ясно видел, что неправость человека, посмотрите в табличку, что он видел? Вину человека. Вина родит вину. Зло карается злом. Вина и наказание по правде – это остров трилогии об аресте. И поэт говорит о завершении века злой правды и разрешает трагическую проблему героизма. Как он ее разрешает? Посмотрите. Он весь сосредоточен на вине человека. Это понятно почему. Потому что Гомер говорил о славе героев. И вину видел периферийно. Эсхил говорит: вина героев велика. И как он решает проблему, вот эту трагическую проблему героизма? Посмотрите. Вот так. Афина бросила камешек. Одно легкое движение. И этот камешек Афины стал навечно символом милости божественной. Человеческая природа стала едва-едва, только-только, в зыбком равновесии голосов лучших граждан, готовы эту милость принять. И вот легкое движение руки дочери Зевса, единородной, принесла в мир милость. Софокл, его взгляд преимущественно направлен в другую сторону, к страшному, священному, предопределенному. Тайны рока, непроницаемые для человеческого взора, это исходная тема трилогии об Эдипе. Но, конечно, Софокл созидает трагедию рока, но нигде, мы убедимся, ни в какой, в малейшей части трагедии. Вот, он никогда не упускает того, как Эдип был пылок, благороден, гневлив, жесток, самостен, упорен. Нигде он не упускает из виду вот этой ровной виновности, благородной, пылкой виновности своего героя, который, желая исполняя свой долг, губит себя. Так вот, оба великих трагика Иллада, они умели сохранять вот эту мудрую позицию в жизни, которая, как видно на ваших схемах, есть живая связь божественного и человеческого. Это вот самое драгоценное достояние человеческой культуры, это тогда, когда она может блюсти вот эту вот связь божественного и человеческого. Если мы поняли, в принципе, как антиномична мудрость, можно в ней поупражняться. Вот. Сейчас каждый из нас может про себя сделать одно короткое упражнение. Ответим на вопрос, чем была величайшая трагедия 20 века? Революция 17 года. Одни говорят, наказание, по делам. Другие говорят, заговор. За что? Одни говорят, вина, по делам. Другие говорят, беда. За что? Очень редко можно встретить равновесный взгляд двойного зрения на эту великую трагедию 20 века, результаты которой далеко-далеко еще нами не то что не исчерпаны, а не осознаны. Последствия революции 17 года – это сегодняшний день. То есть мудрость требует видеть одно и видеть другое, и ничему не давать решительного перевеса. Вот такое двойное зрение, оно непосильно для ума. Оно, посмотрите на ваши схемки, это крест для ума. Вот тот, кто согласен на ум свой не полагаться, а ум свой на крест положить, вот такой человек имеет надежду когда-нибудь, к старости только к старости, достичь такого состояния, когда двойное зрение станет его естественным достоянием, когда не нужно будет делать усилий, чтобы это двойное зрение удерживать. В русской литературе первым, кто уверенно владел двойным зрением, был Пушкин. Когда он завершает роман «Евгений Онегин», он пишет в рукописи слово «рок» заглавной буквы, давая понять, что роковое начало в жизни имеет божественную природу. Дуэль Онегина и Ленского Пушкин увидел двойным зрением как роковое событие. Это 5-6 глава романа. Всех прошу, пожалуйста, кто не может перечитать Евгения Онегина целиком, хотя бы с 5 главы прочтите. Потому что через несколько бесед мы будем очень подробно работать с этим материалом. Что такое роковое событие дуэли? Многие внешние, независящие друг от друга обстоятельства сошлись таким образом, что Онегин оказался невольным убийцей. То есть Онегин невольный убийца. Он не хотел никого убивать. На этом основании Пушкин отказывается судить своего героя. А с другой стороны, сам герой чувствует себя убийцей. Вот, окровавленная тень Ленского ему много лет является. Далее. Евгению и Татьяне не суждено было соединить свою жизнь, не судьба. С одной стороны, мы никогда не узнаем, почему не суждено судьба. А с другой стороны, мы можем понять важнейшие различия в характере, в душевном устроении этих героев романа. Когда над героем грянуло роковое событие, невольное убийство друга на дуэли, он был как громом поражен, отправился странствовать без цели до самого конца. Евгений совершенно не чувствует своей судьбы. Своего пути Онегин не чувствует. И своего возраста он не чувствует. И вот злая минута, которая наступила для него после объяснения с Татьяной, возможно, была для него началом иного взгляда на жизнь. И в эту минуту Пушкин его оставляет. Героиня, любимая Пушкиным, с ней он связывал второе важнейшее понятие своей поэтики. Всего в романе три важнейших понятия – рок, идеал и жизнь. Вот с героиней Пушкин связал понятие идеал. То есть героиня была одарена способностью чувствовать свою судьбу и следовать ей вопреки своим желаниям. То есть Татьяна плачет и страшится, но осмысленно проходит свой путь по жизни. И Пушкин овеществил эту метафору как путешествие, ход по пути из имения в Москву. Заодно он говорит о путях России и Европы, между прочим. Чрезвычайно интересно несколько строф. Вот, то есть Татьяне было дано пройти свой путь по жизни, зная, что счастья ей не будет. Как интересно. Вот женщины счастливы хотят быть. Любыми средствами. Таких много женщин, к сожалению. А вот Татьяна нет. Она идет по жизни, зная, что счастье ей не дано. И вот в результате ей была дарована особая красота. Вот человек, если идет по жизненному пути, у него обязательно знак на его личности появляется. Это какая-то особая красота. Вот у Татьяны, она была мирная, благодатная, а герой на нее так неразумно посягнул. Итак, три понятия, главных понятия пушкинской поэтики. Рок, идеал и третье – жизнь. Вот, когда Пушкин овладел двойным зрением, что предопределенное сбывается по нашему свободному определению, и что у человека есть путь, и что он сам-то, Пушкин, автор романа, уже прошел большую часть пути. Он пишет историю своей музы, который открывает последнюю главу романа. Это краткий очерк того, чем мы будем заниматься, когда проработаем Софокла. То есть из древних поэтов Софокл, из современных Пушкин сумели художественно изъяснить антиномичность мудрости. Оба владели тем, что называется двойное зрение. Причем они пребывали в созерцании трагических событий жизни своих героев каждый по многу лет. Значит, трагедии трилогии Софокла написаны в разное время. 442 год до нашей эры, Антигона. 426 год, царь Эдип. 406 год, Эдип в колонии. То есть начал Софокл созерцать трагическое событие своего героя, и 35 лет он этим занимался. Начал Пушкин писать свой роман и выпускал его в свет в отдельными главами, так что получилось нечто цельное. Сколько он роман писал? 7 лет. Итак, там 35 лет, а тут 7 лет. Казалось бы, все-таки у Софокла больше, да, времени, ничего подобного, потому что Пушкин жил сколько лет? 37. А Софокл, знаете, сколько? 92. То есть соразмерное количество времени они употребили, чтобы созерцать вот это, то, что называется антиномичность мудрости, чтобы обретать вот это вот двойное зрение. То есть по стилистике Софокл и Пушкин, как мыслящие художники, они, конечно, родственны. Эсхил и Достоевский пишут быстро и... Ну, простите за такое слово, коряво. В том смысле, что это стиль, который бередит, ранит человека, мучает человека. Вот. А Софокл и Пушкин пишут долго, живут и пишут. Взяли эту тему, пишут и живут. И стиль их ровный и светлый. Вот сейчас вы увидите, какое различие между стилем речи Софокла и Эсхила. Помните, какой он был резкий и гармоническим, насыщенным, но гармоническим стилем речи Софокла. Вот, теперь я хотел бы рассказать вам несколько слов о жизни Софокла, хотя бы кратенько. Почему? И, кстати, так, как о нем, о его жизни писали античные авторы. Потому что жизнь Софокла – это аргумент. Сама жизнь его – это аргумент, который помогает понять, что же это такое трагедия Рока. Вот что удивляет, что автор трагедии Рока, автор трагедии о величайшем, бедственнейшем человеке на земле Эдипе, вот, Софокл во всем был счастливо взыскан судьбой. Во всем. Если испытывал бедствия какие-то, то только вместе с родным городом. Родился Софокл в пригороде Афин, в Колоне, куда он помещает действие последней трагедии. Софокл был примерно на 27 лет моложе Эсхила и лет на 14 старше Еврипида. И умер, кстати, позже Еврипида. Таким образом, время его жизни – это 498-406, знаете, 498-406 год до Рождества Христова. То есть весь этот великий пятый век до Рождества Христова, почти весь он прожил. Вот теперь что пишут о нем античные писатели. Софокл получил прекрасное воспитание. Это очень хорошо. Рос в достатке. Это хорошо. Отличался в управлении государством. О как. И в посольствах. Музыке и танцам обучал его знаменитейший Лампр. О нем мы знаем только, что он был Лампр и был лучшим учителем. В детстве он усердно занимался в палестре. Ну, палестре – это место, где занимаются спортивными и военными упражнениями. В детстве он усердно занимался и в палестре, и мусическими искусствами, и был увенчан в том и другом. То есть, когда он исполнял воинские упражнения или когда он играл на кефаре, это было достойно венка. Он побеждал в состязаниях, в тех и других. После морского сражения при Саламине, это 480 год, значит, это сколько было лет Эсхилу? Эсхилу было 45. При Саламине Эсхил сражался, а Софоклу было лет 18. Он с лирой в руках возглавил хор, исполнявший Эпиникий. Софокл на кефаре играл отменно и в мяч. В одной из своих трагедий он исполнял роль девушки, игравшей в мяч, и так ловко играл, что это запомнили. Вот, надо знать, кто такой трагед, такие как Эсхил, Софокл. Значит, автор трагедии должен был писать текст, сочинять к ним музыку, ставить их и сам в них играть. То есть на современном языке он был драматургом, композитором, хореографом, режиссером, постановщиком и актером. Вот это называется поэт, трагический поэт. Учился Софокл у Гомера и у Эсхила. Он говорил, что, подражая сначала с радостью высокому стилю Эсхила, он затем избавился от резкости и искусственности собственного письма и, наконец, изменил образ речи. В истории трагической поэзии, это я все разных авторов цитирую, с небольшими комментариями. В истории трагической поэзии место Софокла известно. Когда-то в трагедии действовал один только хор. Помните, что первоначально трагедия была чем? Пляской, шествием. Позднее Фиспид ввел актера. Но это было сделано для чего? Чтобы дать хору передышку. Актер почти ничего не делал. Второго ввел Эсхил. То есть в трагедиях Эсхила нужно было только два актера. Они исполняли все актерские партии. Третьего актера ввел Софокл и тем завершил развитие трагедии. Из нововведений Софокла отмечают декорации. Раньше декораций как таковых не было. Увеличение хора до 15 человек. И вот никто не совершенен. Вот во всем мы увидим, во всем все давалось Софоклу. У него был слабый голос. И поэтому он первым из авторов трагедии перестал играть в своих драмах. Кто полагает, что Софокл был более совершенным трагическим поэтом, чем Эсхил, считает правильно. Вот такое мнение в античности было. Пусть, однако, он призадумается над тем, что гораздо труднее было после Фиспида достичь в трагедии такой высоты, как Эсхил, чем вступившему на сцену вслед за Эсхилом достигнуть совершенства Софокла. Сопоставляли, конечно, Софокла с Эврипидом, и сравнения это были всегда, кто делал серьезные сопоставления, всегда не в пользу Эврипида. Софокл сам сказал, что он изображает людей такими, какими они должны быть. Но это не совсем точно. Что имеется в виду? Софокл изображает героев мифа. Это люди несколько из иного мира. Эврипид же изображает людей такие, какие они есть. То есть психологичной драма стала при Эврипиде. Что касается искусства составления хоровых партий, у Эсхила и Софокла хор – это один из действующих лиц, а у Эврипида уже этого нет. То есть в истории трагической поэзии Софоклу досталось что? Середина. Самая счастливая доля. Середина. Всего Софокл одержал 18 побед. Такова была слава Софокла-трагика. Античный автор пишет. Но вот что вызывает во мне изумление. Хоть столь велики достоинства его трагической поэзии, он и в жизни прославился. Отличился и государственными деяниями, и командовал войском. Помните, Эсхил был рядовым бойцом, а Софокл командовал войском, то есть исполнял должность стратега. Первый раз вместе с Периклом, который был его другом, близким. Второй раз с великим историком, мы знаем его как историка, а не как стратега, с Фукидидом. Мало того, Софокл имел жреческий сан. Был, как считали, любимцем богов и удостаивался от них вещих слов. И этому, а вот это меня удивляет, во всем одаренному человеку не завидовали. Столь велика была прелесть его нрава, что все и всюду его любили. А это совершенно особое дарование. Вот то, чтобы тебе не завидовали, и чтобы тебя любили, это отдельное вообще дарование от Бога. Значит, незадолго до смерти пришлось ему побывать под судом. Вот ему уже 91 год, можете себе представить. Вот, и дети устали с этим стариком жить, сыновья, потому что он не занимался хозяйством, а писал трагедии. И они подали в суд, что старик сошел с ума. Софокл явился в суд и прочел отрывок хоровой партии, первый Стасим, из той трагедии, которую он писал. Эдип в колонии. Он просто прочел то, что он написал. Ну, рукоплескание, его с рукоплесканиями проводили из театра. Умер Софокл 92 лет. По-разному рассказывают о его смерти. Самая красивая история такая. Во время чтения вслух Антигоны, то есть он показывал актерам, как надо читать. Он уже совсем старый. У него голос очень слабый. Был и в юности, а тут еще совсем старый. Во время чтения вслух Антигоны Софокл наткнулся в конце на длинную фразу, которая не была отмечена посредине знаком для остановки, ну, чтобы вдохнуть. Он пропустил этот знак. Значит, неотмеченную посредину знаком для остановки. Он перенапряг голос и вместе с голосом испустил дух. Вот это красивая легенда. Один раз Софокл не почувствовал середину. А если ты не почувствовал середину, тебе пора умереть. И как только он закончил писать, кстати, вот это, он умер после того, как закончил писать «Эдип в колонне». Он закончил текст. Закончил текст. И уже не ставил эту вещь, вот, и умер. Он сказал все. Когда человек сказал все, он умер. Вот, рассказ о жизни Софокла может на этом не заканчиваться, что он умер. Потому что
важно, что с ним было после смерти. Правильно? Важно же, что с ним было после смерти.
Значит, после смерти его продолжали почитать. Его похоронили за городской стеной. А в это время шла, значит, знаменитая Пелопоннесская война. Спартанцы осаждали Афины, укрепляли то место, где был похоронен Софокл. Дионис дважды являлся царю спартанцев, приказывая почтить то место, где был похоронен Софокл. Вот. Афиняне приняли решение вследствие доблести Софокла, это цитата, ежегодно совершать в его честь жертвоприношение и учредили ему культ как местному герою с именем, они дали ему новое имя. Это очень интересно. Вот это историческое свидетельство. Имя это Дексион. Дексион – это значит тот, кто принял, принявший, кого принял Софокл. Что это событие дало ему посмертное имя и святилище в Афинах. В Эпидавре на Пелопоннесе был центр Асклепия, великий всемирно известный центр Асклепия, целителя. И в 420 году афиняне, спасая статую Асклепия, вывезли ее из Эпидавра и привезли в Афины. И встал серьезнейший вопрос. Вот святыня, величайший целитель, который засвидетельствовал Асклепий, вот, что он умеет исцелять умерших, умеет исцелять больных. Вот вопрос, куда ее поместить? Какое-то самое должно быть достойное место, чтобы поместить статую Асклепия. Ее поместили в дом Софокла, не в храм и не в дом кого-нибудь из великих врачей, а именно в дом Софокла. Еще раз говорю, трагедия считалась высшей формой врачебного искусства. Вот с этим новым именем Дексион, который связывала Софокла с мудрейшим целителем, поэт пошел в загробный мир. И, как верили древние, выходил из загробного мира, посылая вещи и сны и помощь своему городу. Так, начинаем постепенно входить в трагедию. Мы начнем читать трагедию «Царь Эдип». Значит, место действия Фивы, родина бога Диониса. Царями Фив были Лаий и его жена, царица Иокаста. Лаий, запомним эти имена, Лаий и Иокаста. Им был оракул, что ребенок, который у них родится, убьет отца и женится на матери. Ну, что делать? Проткнули ребенку ножки, чтобы он точно умер, и велели рабу отнести его за границу города, в лес, на кряж Кеферон, там, где пастухи пасли стада. Раб пожалел этого младенца, который был при смерти уже совсем дохленький. Вот, кстати, имя Эдип – это значит пухлоногий, тот, у кого распухли ноги. Они назвали мальчика, безымянного мальчика, назвали Эдип, пухлоног. И тот отдали, значит, мальчика отнесли в Коринф. Вообще-то, ну, можно сказать, не так далеко от Фив. А у царя Коринфа не было детей. И он подумал, что это знак богов ему, что надо этого мальчика принять. И он его принял и воспитывал как родного сына. И однажды на пиру кто-то, рассердившийся на царя, спьяну сболтнул, что Эдип поддельный сын. Эдип пылкий, не стал ни с кем разговаривать. И куда пошел? В Дельфы. Вот, вопросить оракул. Вопросил, оракул ему сказал, убьешь отца, женишься на матери. Что решает Эдип? Конечно, не возвращаться в Коринф. И он идет бродить. Ему все равно, говорит, куда идти, это вы все увидите в трагедии. Ему было все равно.
куда идти. Он ходит, бродит, лишь бы в Коринф не попасть. И кто ему встречается навстречу? Значит, встреча. В это время под Фивами появилось чудовище Сфинкс. Слово «сфинкс» женского рода. Это дева, сфинкс. Значит, с женским лицом и с крыльями. Значит, имя «сфинкс» происходит от глагола «сфинго», что значит «сжимать». Значит, ну, есть предположение, что она душила свои жертвы. А кого она душила? Те, кто не отгадает ее загадку. Вот она пришла под Фивы с загадками. И вот вынуждены были юноши выходить навстречу этой деве. Она загадывала загадку, они ее не разгадывали, она их убивала. Так вот, что было делать, когда сфинкс губила город? Что делать? Пойти к оракулу. И вот Лай, отец Эдипа, выехал из Фив к Дельфам. А в это время из Дельф вышел не в себе, бродить по свету, куда глаза глядят, вышел Эдип, и они встретились. Обстоятельства вы увидите, описаны в трагедии. Не разминулись, Эдип убивает Лая. И вот не хочу вдаваться в психологические тонкости переживаний, но, вероятно, в таком состоянии, запредельном уже был Эдип, что когда он подошел к Фивам, ему уже ничего не страшно было. Он взял эту загадку и разгадал. И сфинкс бросилась в пропасть, погибла. Фивяне страшно рады. Лай уже известно, что погиб. Вот. И они как великую награду спасителю родного города даруют ему честь быть царем. И он женится на Иокасте, вдове убитого Лая, то есть на своей матери. Она рождает ему 4 детей, 2 мальчика, 2 девочки. Одна из них Антигона. Так, начинаем читать трагедию «Царь Эдип» с одним только замечанием. Трагедия начинается с того, что в Фивах разразилась чума. Этот мотив взят Софоклом непосредственно из жизни. Вот, трагедия «Царь Эдип» была поставлена в годы Пелопоннесской войны. Вот. А почти при начале Пелопоннесской войны в Афинах, перенаселенных, вспыхнула болезнь, которой не знаем мы, какая она была. Болезнь, ее условно называют чумой. Вот. Было много жертв, и одной из первых был Перикл. То есть Перикл погиб от чумы практически в начале Пелопоннесской войны. Это был удар для Софокла, который был близким другом Перикла. А Аполлон, который, считали, послал эту чуму, начал считаться врагом афинского народа, и к его оракулам перестали питать доверие. Кстати говоря, небезосновательно возможно, потому что, ну, это не совсем проверенные исторические данные, судя по всему, оракул Аполлона уже начал играть политическую роль и, судя по всему, роль на стороне Спарты. Афинянам это страшно не нравилось. То есть, смотрите, гибель Перикла, недоверие к Аполлону и чума, от которого гибнет народ. 3 одинаково болезненных удара для Софокла, который был другом Перикла, смиренным почитателем Аполлона и родил за свой народ. Вот из этих 3 мотивов – Перикл, чума, гибель – вот он это делает зачалом, как бы, этой своей новой трагедии. Так, трагедия написана в 426 году. Это 5-й год Пелопоннесской войны. Антракт. 5 минут. Итак, царь Эдип, 426 год до нашей эры. Пролог. Напоминаю, пролог – законченная часть трагедии, которая предшествует выступлению хора. В прологе застаем царя Эдипа на вершине славы и народ Фив, гибнущим от чумы. Вот с этого события сразу начинается действие роков трагедии, потому что чума – это первый удар рока. Их будет 3 в трагедии. Что значит удар рока? 3 удара, чтобы Эдип узнал – чей он сын и на ком он женат. Почему гибнет народ? Мы узнаем. За преступление царя. Сейчас пока никто не знает об этом. Царь, убийца законного царя, находится на вершине славы, и они встречаются. Заботливый царь-отец и народный собор. Так мыслит себя Эдип. Он отец всем гражданам Фив. Встречается царь-отец и народный собор, а тема отцовства самая болезненная для Эдипа. Убил отца и имел детей от матери. Поэтому первое слово Эдипа к народу – «чада». Все, публика вздрогнула. Одно слово понадобилось Софоклу, чтобы собрать внимание тех, кто находился в театре. «О, чада! Кадма древнего, потомство новое! Что за места избрали вы сидением у моего порога с венками из ветвей просительных?» Ветви перевивали белой шерстью, это был знак мольбы. «А в городе стоит каждений дым, смешавшийся с молитвами и стоном». Кстати, дым стоит в городе, кадят, и в этом дыму молитвы и стон. «О том я, чада, почитаю праведным не от других услышать вестников, но сам сюда пришел, зовомый всеми». Это скромность его такая, так называемый. «Зовомый всеми, как прославленный Эдип». Сегодня, в этот день, чем обернется его слава. Публика это уже знает. «Вы как пришли? Со страхом или с лаской? Я бы хотел во всем вас удовлетворить. Несострадательным я был бы, не сжалившись над таковым собранием». Вот Эдип вышел навстречу предопределенному. Вот сейчас с неумолимостью рока его трагическая вина начнет раскрываться. Обязательно заметим на будущее. Эдип движим прежде всего сердечным чувством сострадания и жалости. Он больше всего хочет исполнить свой долг. Он заботливый царь-отец. Старец, жрец Зевса, говорит, что народ весь ждет, что ты скажешь, а мы пришли от народа, делегации. Остальной народ сидит с венками, это жрец Зевса. Остальной народ сидит с венками на площадях при двух палладых храмах, а город, как ты видишь сам, совсем сметен и от смертельной смуты уже не может из пучины головы поднять. Он гибнет и в ростках земли плодоносящих, он гибнет и в пасущихся стадах, он гибнет и в родильных схватках женщин. Что является знаком запредельной жестокости? По Эсхилу. Да, терзание неродившегося плода. Вот тот же самый мотив. Гибель нерожденного плода – знак запредельной жестокой муки. Жрец. «Обрушился на нас бог-огненосец». Вероятно, Арес. «Чума враждебная да нельзя гложет город. Ей Кадма дом опустошается, а черный ад стенаньями и плачем богатеет. Ни я, ни эти дети, сидящие у очагов твоих, тебя с богами не равняем, но из людей так рассуждаем. Первый ты и в случаях напастях жизни, и в тех превратностях, что от богов». То есть жрец вместе с народом судит, рассуждает очень осторожно. То есть ты, конечно, не бог, мы все понимаем. Но очевидно же, что ты уже однажды город спас от сфинкс. Ты человек, который пришел, и город Кадма от дани, что жестокой отдавали мы певице, то есть сфинкс, избавил. О том, как нас спасти, от нас ты ничего не сведал, не более и научен был, то есть никто тебе ничего не подсказывал. и никто тебя не учил. Смысл. Но божеским наитием ты явился, так говорят, и чтут тебя, чтобы исправить нашу жизнь. То есть так рассуждаем, а тебе так говорят, так тебя чтут, и детям ясно, что ты не Бог. Вот столько оговорок делает старческая, жреческая, человеческая мудрость, и она ошибается. Вся очевидность говорит о том, что Эдип был наитием божественным, послан, чтобы исправить жизнь. Боги благоволят Эдипу. Это не так. Но так верует народ. Жрец. А ныне, о владычнейший Эдип, тебя мы, умоляя, просим все. Ты слышишь ли речение богов, или от людей ты знаешь нечто, найди для нас защиту и отвагу. Восставь же город лучший среди смертных и осторожен будь. То есть мы тебя уже на такую высоту вознесли, что не дай Бог ты загордишься, упадешь. И осторожен будь, ведь ныне уж тебя страна за прежде усердие спасителем зовет. И пусть не вспомним о твоем начальстве, что стали прямо, пали последи, но с твердостью восставь наш город». Вот, есть такое изречение: глаз народа, глаз Божий. Так вот, это неверное суждение. Вот, глаз народа еще не глаз Божий, так говорит мудрость, посмотрите ваши схемы, в первом положении своей антиномии. Никто не прав пред Богом. Народ верит, что Эдип принес Фивы удачу. Удача тихая. И судьба тихая. Вот давайте запомним этот термин. Тихая. Значит, сколько наименований было у судьбы у Эсхила? Много. У Эсхила много терминов. У Софокла их почти не будет. Тихая судьба и судьба. Кто ее там разберет? Какая? Вот Эсхил разбирал. Ананка, Ата, Айса, Мойра, Потмос. У него там 8 или 9 наименований. Все у него там было на своих местах. Он мыслит, ему термины нужны. Нет. У Софокла все. Тихо. Случай. Тихо. Судьба. Эдип. О, дети жалкие! Я не в неведенье о ведомом, с каким желанием вы пришли сюда. Я знаю хорошо, вы все болеете. Но из болящих среди вас никто со мной болезнью не равен. Вот он, Эдип. Ведь скорбь приходит к вам одна, поодиночке, каждому, а не кому другому. Моя ж душа о городе стенает, и о себе, и о тебе, старик. То есть о полноте страданий человеку лучше не думать. Вот. И не говорить, потому что своих страданий Эдип еще близко не ведает. Нет, не со сна меня вы разбудили, но видите того, кто много плакал, и многие прошел пути в блужданиях мысли. О каких путях будет еще речь, как он блуждал, он все сам расскажет. Я рассмотрел все хорошо, и исцеление нашел единственное. Вот что я сделал. Вот он, Эдип. Я рассмотрел, я нашел, я сделал. Крионта, он мне Шурин, запомним это имя, Крионт, брат Иокасты. Единственное лицо, которое действует во всех трех трагедиях. Крионт. Крионта, он мне Шурин, к оракулу Дельфийскому послал, чтобы он узнал, как делом или глашением я избавлю город. Опять я. Но день уже тревожит, что он там делает. Когда Крионт придет, я в тот же миг злодеем стану, не сделая я всего, что явит Бог. То есть заботливый, соболезнующий, народу царь мыслит о своем долге. Эдип знает свой долг. И он уже до того, как народ просил его, он уже давно меры принял. Он своего ближайшего родственника, мудрого Крионта, послал в Дельфы. И все ждет, а Крионт не идет. Вот, и он уже все позаботился обо всем. Жрец, ты на добро сказал, сейчас мне дали знак, что близится Крионт. И вот интересно, показалась голова Крионта, это из реплик видно, я не буду перечитать. И она увенчана пышным лавровым венком, его не снимали, пока посланный не приходил от святилища. Вот, этот пышный лавровый венок движется в рельефе местности, виднеется, а буквально подползает к городу. Вот Крионт его подползает к городу, постепенно показывается голова. Это рог приближается. Это рог подползает через Крионта, подползает в город и к Эдипу. Жрец, похоже, это радость, иначе голова его бы не виднелась, так пышно увенчанная плодоносным лавром. Эдип не может дождаться, пока тот придет, и кричит, узнаем скоро, он близок, чтобы услышать. Крионт, какую весть от Бога ты приносишь нам? Нетерпелив, ходит Крионт увенчанный лавром. Каково же слово Бога, Крионт? Это мудрый государственный муж. Еще раз говорю, единственное лицо во всех трех трагедиях. Очень заботливо прописан. Через него проходит мысль о государственном управлении. Крионт. Средь обступивших хочешь слушать или внутрь зайти? Я говорить готов. Эдип, для всех изречено. О них скорблю я больше, чем о своей душе. Крионт, могу сказать, что слышал я от Бога. Повелевает явно. Мы сейчас увидим, что значит явно. Повелевает явно Феб, владыка нам, страны миазму, заразу, поскольку скормлено землею здешней гнать, чтобы неизлечимую заразу не питать. И каково же очищение, в чем суть события, Крионт? Изгнанием или убийством, вину убийства разрешить. Наш город кровь обуревает. Эдип, какого мужа участь открывает Бог? Крионт, владыка, до того, как выправил ты город, вождем земли у нас был Лаий. Эдип, по слуху знаю, видеть не пришлось. Сейчас Крионт передаст содержание оракула. Значит, помните имя Аполлона Локсий? Что это значит? Кривой, косой, запутанный, трудно истолковываемый. Вот сейчас как говорит Локсий. Значит, по содержанию оракул таков. О том, что родичи-убийца Эдип своей рукой себе же отомстит. Вот такого содержания оракула. А теперь послушаем, как оно выражено. За смерть царя Бог ныне ясно требует, теперь речь Локсия, чтобы некто тем, кто на своих восстал, сам отомстил. То есть, чтобы Эдип Эдипу сам отомстил. Что он и сделает? Другой перевод этой же фразы. Чтоб некто тем отмстил, кто обращает руку на своих. Другой перевод. Чтоб те, кто руку обращает на своих, отмстили кое-кому. Знаете, вот виртуозно Софокл, который, понимаете, у него же сбалансированное зрение, он как никто умел вот такие вот делать закрученные, великолепно закрученные греческие фразы. Эдип об этих вот, кто должны отомстить. Эдип, а где они? В стране. И как отыщется вины старинной, трудно различимый след. Крионт, Бог говорит у нас в стране. И достижимое искомое, но ускользает то, что в пренебрежении. И это называется, значит, Бог ясно требует. Это что, ясная речь? Которая вот так вот закручена, запутана. В известном смысле да. Потому что люди думают, что они знают ее смысл. Почему в ясной этой речи не назвал Аполлон имя убийцы? Очень просто. Потому что убийца сам обнаружит, Эдип сам все обнаружит. Он таков по характеру, что он вскроет эту тайну рока, которая для него будет погибельна. Вот. И вот каков же Эдип, что он так себя ведет, что имя его называть не нужно, а он сам все сделает. Посмотрите вторую часть антиномии. Не без вины страдает человек. Эдип пострадал невинно, невинно, но не без вины, по своей пылкости, по своей гневливости, по своему благородству и по чувству долга. Эдип сам себя откроет. А с другой стороны, напоминание о первом части антиномии звучит божественное «ныне». Бог ныне ясно требует убийства. Почему ныне? Это сколько времени прошло? Он четверых детей родил. Он увяз в кровосмесительном браке. Почему ныне Бог ясно требует, а не ранее того? Почему ныне? Посмотрите первую часть антиномии. Когда мы спрашиваем «почему?», ответа не будет. Вот. Эдип возмущен. Он узнал, что царь был убит, что не было расследования. Вот. Ну, древние хорошо понимали, что убийство царя нарушает вселенское равновесие. Эдип сразу начинает дознание. Он допрашивает, Креонт отвечает. Вот. Ну, здесь рассказывается, что Лаий, когда явилась сфинкс, отправился в Дельфы. Вот, на пути к Аполлону произошла встреча, это мы знаем, какая-то встреча кого-то с кем-то. В общем, Лаи и его люди, значит, встретились с кем-то, кто убил всех, кроме одного. Запомните на будущее, в этой трагедии мы увидим этого свидетеля, который пришел и сообщил, что царь убит. Но этот свидетель, этот раб, он побоялся сказать, что воин, убивший царя, и других его спутников был один. И чтобы его самого не казнили за то, что он не защитил царя, этот свидетель солгал, что разбойников было много. И этому ложному свидетельству поверили. Вот Креонт отвечает. «Приключившиеся разбойники убили царя, и не один, а силой многих рук. А почему никто не мстил же за царя?» Креонт. Лукавая пивунья сфинкс нас заставляла под ноги смотреть и отложить неясное. То есть своими коварными музыкальными загадками сфинкс заставила заниматься ближайшими бедами. Но буквальный смысл фразы «нас заставляла под ноги смотреть», если бы они смотрели под ноги, наконец, на ноги Эдипа. На ноги посмотрели Эдипа. Помните, Эдип – это пухлоног. Не было нынешней беды. Эдип произносит краткую речь, в каждом слове которой двойственный смысл. Это не игра словами, это напоминание об антиномии, трагической антиномии. Первая часть антиномии – что мы знаем? Вторая часть антиномии – знай свой долг. И одно не подменяет другое. Что мы знаем? Знай свой долг. Вот, в речах Эдипа эта антиномичность мудрости ощущается как скрытая для героя и открытая к ужасу зрителя двусмысленность. Эдип, все, он все понял. Сейчас он скажет. Сориентировался в новых обстоятельствах. Я до истока вспять все обнаружу сам. Чувствуете? Я сам. То есть он дойдет до начала, это преступление, и пойдет вспять от начала, дойдет до конца. Он будет себя казнить. Вельми достойно, Феб, достойно ты, Креонт, нас обратили к этой смерти. Во мне вы верного союзника узрите, отмстителю за землю вместе с Богом. Ведь не от дальних я пекусь, сам от себя я отгоню позор. Ну, навлечет на себя позор. Кто б ни был тот, кто Лаию убил, он скоро той же рукой захочет, может быть, отмстить и мне. Верно, Эдип враг себе. Я, если Лаия удовлетворю, то помогу себе. Да, Эдип всех удовлетворит, себя погубит. Скорее ж, дети, встаньте с мест, с собой возьмите ветви, знак просительства». То есть моление услышано. «Крионт же соберет народ кадмейский, а я все сделаю». Вот Эдип самостен. Вот здесь его самостность, казалось бы, основана на том, что он верит в свое призвание. Только вот вера в свое призвание исчезнет, а самостность останется. «Ведь с Богом мы или счастливыми окажемся, или падем, и то, и другое. Город избавится от миазмы, от самого Эдипа». Жрец: «О, дети, встанем! То, чего ради пришли сюда, царь обещает нам исполнить». Должен вступить хор. Значит, позиция хора зависит от смысла трагического конфликта. У Эсхила два века. Век старой правды, век новой правды. Поэтому хор должен восходить к вечным истинам. В первой трагедии это старцы у Эсхила, которые из вечности идут в злободневность. Во второй трагедии это женщины. Они от горестного настоящего восходят к пророчеству. В третьей трагедии это сами Иринии, которые претерпевают преображение. То есть у Эсхила отношение к вечности – это обязательная часть хоровых партий. У Софокла сталкиваются два принципа понимания жизни. Их два. Должен какой-нибудь один из них иметь перевес? Должен или нет?
Нет.
То есть трагический конфликт трилогии Софокла по своему смыслу неразрешим. То есть наряду с этими двумя третьего знания не существует. То есть трагедия Эсхила тяготела к завершению, а трагедия Эдипа учит пребыванию. Она завершиться может только так, как всякий жизненный путь, то есть смертью. То есть пребывание в мудрости – это искусство жить в настоящем, не сбиваясь ни вправо, ни влево. Хор будущего не знает. Хор – это носитель традиционного народного благочестия. Он хранитель золотого срединного пути. Он блеститель эллинского чувства меры. Это самый уравновешенный из участников действия. Он советчик, оппонент, утешитель. Это всегда во всех трех трагедиях всегда одинаково старые люди, что-то уже изведавшие. Они именно несут в себе традиционное благочестие, которое живет в народе. Вот. Хор пропевает молебный, значит, начинается парод. Парод – это часть трагедии, помните, когда выходит хор на оркестру и совершает кружение в одну сторону, потом в другую. Значит, хор пропевает в той части, которая называется парод, молебный гимн. Совсем не богословствует. Читать здесь этот молебный гимн нет никакого смысла. Вот, ну просто поверьте, что это молитва, очень красивая, но здесь смысл как бы весь в том, чтобы обратиться к богам и склонить их на свою сторону. Единственное, что я вам прочитаю, это описание чумы. Это очень живое воспоминание из жизни взятое. «О, пой, пой, бесчисленны беды, весь-то весь люд мой болеет, и никакого для мысли оружия нет, чтоб защитило. Славной земли не взрастает потомство мук родовых, и эй, он не выносит женщины. То там, то тут видно, как будто легкокрылая птица стремится, сильнее, чем пламя неодолимое, к берегу Бога вечернего». Это души рвутся из пламени чумной горячки к тому берегу, где прохлада, там, где Аид. «То там, то тут видно, как будто легкокрылая птица стремится, сильнее, чем пламя неодолимое, к берегу Бога вечернего». То есть к Аиду отойти – это великая отрада. То есть страшная картина, что родные заражают родных. Они лежат за разными трупами. «Роды лежат на земле без милости, сами несущие смерть родным безжалостно. Эпизодий первый. Так, надо сделать небольшое вступление к нему. Это монолог Эдипа. Это приказ. Сейчас Эдип объявит приказ. Значит, еще раз. Первая часть антиномии. Рок грянет неотвратимо, внезапно, ужасно. Никто не знает, за что Эдипу досталась доля величайшего страдания. Эдип – невинный страдалец. Однако, каков же Эдип? Это вопрос сейчас станет основным. Каков Эдип? Вот сейчас мы увидим его характер вполне, когда он начнет приказывать и распоряжаться. Вот. Второе положение антиномии мудрости. Кто без греха? Эдип? Невинный страдалец? Виновен. Вот. Эдип открывает всенародные дознания об убийце Лаия, то есть себе самом. И вот здесь нечто новое мы узнаем об Эдипе. Как увлекается Эдип своей правотой. И как из соболезнующего сердца и правого чувства долга рождается страшный праведный гнев. Эдип сейчас произнесет заклятие, проклятие, которое сбудется на нем самом. Вот. Эта самоуверенность Эдипа откуда происходит? Он думает, что знает волю Бога. Ведь ясно Аполлон сказал, вот искус это для человека думать так. Вот Дельфы, кто помнит, каким изречением были украшены Дельфы? До того, как войти на священную территорию, человек читал. «Познай самого себя». По-гречески это два слова. «Гноти се аутон». Антиномия мудрости выражается в двух словах. «Познай самого себя». Вот, кто пытался исполнить эту заповедь, «познай самого себя», приходил к глубочайшему смирению перед неизвестным. Вот «познай самого себя». Что-то не получается. Да, не получается. Хорошо, что не получается. Вот с этим чувством не получается. Делай следующий шаг и входи на священную территорию. Вот, Эдип не знает о себе ничего, однако думает, что знает волю Бога. В святилище, которого он был, он читал это гноти, сеутон, и ничего не понял. Вот, когда человек думает, что знает, он дает себе право на гнев и губит себя окончательно. Вот, по тону, по мысли, значит, монолог Эдипа резко контрастен осторожным речам хора. Помните? Хор очень осторожен. Он носитель традиционного благочестия. Традиционная мудрость, она несовершенна, но она может быть хорошим советчиком. А вот советчиков Эдипу не надо. Вот это безумие, есть такая форма безумия, называется по-гречески абулия. Буле – совет, абулия – бессоветие. Вот Эдип – невинный страдалец, безумный, однако, безрассудный. Эдип, вы просите. То есть чем вы заняты вообще? Молитвы? Какие молитвы? Сейчас. Вы просите. То, что вы просите, когда бы захотели, слово выслушав мое, его принять и послужить борьбе с болезнью, отвагу обрели б и поднялись из зол. Так вот, обругал хор. Делать надо дела. Тут молятся они. Скажу, что я чужой для слова и чужой для дела. То есть ни словом, ни делом я не причастен к убийству Лая. А то б я сам недолго оставался без знака, что на след наводит. А ныне поздний гражданин межграждан, ну, это вежливая фигура речи, он не гражданин, он царь, я совершаю и провозглашаю всем вам, кадмейцы, вот что. Нас ждет приказ из четырех пунктов. Из вас, кто знал когда-то Лаия Лабдакида и знает, от какого мужа он погиб, тому приказываю все мне доложить. То есть в этой формулировке он себя из подозреваемых исключил. Второй пункт. А если кто признанием добровольным боится снять с себя вину, он убедится, что никакой ему не будет неприязни, но невредимым из земли уйдет. То есть признайся и уйди. И далее. Если кто другого знает из другой земли, собственноручно совершившего убийство, да не молчит. Ведь я, когда чью выгоду блюду, то милость прилагается, слово царя вещее. Милость прилагается. Милость прилагается, это будет в трагедии «Эдип в колонии». Трагедия милости. Ее допишет Софокл и умрет. В этой трагедии этого мы не увидим. Но здесь Софокл уже чует тему трагедии, которую он напишет через 20 лет. Замечательные стихи. Если кто другого знает из другой земли, собственноручно совершившего убийство, да не молчит. Ведь я, когда чью выгоду блюду, то милость прилагается. И далее. Если вы себя заставите молчать, и кто-то мой приказ отринет, за друга ли, устрашась или самого себя, вам должно от меня услышать то, что я сделаю. Угроза. Страшная угроза. Каждое слово этой угрозы падет на его голову. Я запрещаю. Это он о себе говорит. Кто б тот ни был муж в земле, где я владею властью и престолами, запомним, престолами, он невольно присваивает себе жреческую мудрость. Свой. Он увлечен. В жизни государства два начала. Жрец и царь. А тут он уже престолы себе присвоил. В земле, где я владею властью и престолами, я запрещаю принимать его и обращаться с речью, с ним также сообща творить богам молитвы или жертвы и омовенье рук делить, но должно гнать его от всех домов, ведь он для вас зараза. Так прорицание пифийское от Бога недавно изъяснило мне, а зъесмь и Богу, и убитому царю вот таковой союзник. Хорошая речь. Понятно? Думаете, он закончил? Ничего подобного. Эдип. Молю, чтобы виновник... Вообще, молю, имеет это, в греческом имеет два слова. Молю и проклинаю. Хотите, можете сказать, молю, чтобы виновник. Хотите, можете... читать, проклинаю, чтобы виновник, один ли он скрывается или с другими, там дальше страшные слова, как сам он зол, так зло без доли жизнь извел. Во-первых, злом за зло, конечно, это страшное, жизнь извел. Ой, жизнь извел, это истер, истрепал, износил. То есть есть вообще нечто похуже смерти. Это жизнь, когда ты ее полностью истрепал. Все, ты жалок уже, как ветошь. Но это не самое худшее. Самое худшее – это обездоленный. Потому что горькая доля – это доля. Несчастная доля – это доля. А вот когда никакой доли, когда ты вообще всего лишен. Вот это было у Эсхила, когда, помните, от ареста остался только субъект, индивид. А Эринии вокруг него плясали. А остального он всего был лишен. Так вот, таким мы увидим Эдипа. Таким. В трагедии Эдип в колонии. Лишен всего. То есть Эдип себя лишает всякой доли. А хорошая речь. Хорошо закончил. Он не закончил. А если б он возник в дому при очаге моем, а я бы ведал, молю, чтоб пострадать ему и мне, как тем, о ком сейчас я пожелал. Непереводимо на русский язык. Пожелал – это эромай. Эромай – это любить. Страстно желать. То есть, о чем говорит Эдип? Молю, чтоб пострадать я возлюбил. Вообще, если человек не возлюбит страдания неистово, возлюбит страдания, не может он сделать над собой то, что сделал Эдип, он же не просто себе глаза выколол, он выковырил их Знаете, он глазницы свои вычистил пряжкой от повесившейся жены. Вот это особый трагический эрос, любовь к страданию. Еще раз. А если бы он возник в дому при очаге моем, а я бы ведал, молю, чтоб пострадать ему и мне, как тем, о ком сейчас я пожелал. То есть возлюбил вот это вот. Хорошая концовка. Вы же догадываетесь, что это не конец. Все это возлагаю я на вас. Свершите ради меня и Бога, и земли, которая в бесплодии, оставленная Богом, гибнет. Но даже если бы это дело не подвигнул Бог, он не может остановиться. Его не след вам было неочищенным оставить, когда муж лучше, царь убит, но следовало розыск учинить. Теперь, когда сложилось так, что я начало власти принял, какие прежде он имел, то получил еще и ложе, и жену, и им, и мной плодотворимую. Когда бы род царя несчастен не был и произвел бы что? Лай умер бездетным. Я в детях общих общником с ним стал бы. А ныне род царский, в голову его ударила судьба. Это вот тихо. Я ныне вместо чад его. Он чада его и есть. И как за своего отца в борьбу вступаю, до всего дойду, разыскивая, чтоб схватить того, кто собственной рукой убил сына Лабдака, что от Полидора, а тот от Кадма, сына Агенора. Род весь до Агенора продлил. Достаточно? Нет. А тем, молю богов, кто этого не сделает, тем урожая пусть не отдаст земля, а жены не родят детей, пусть ныне же погибнет он, как гибнет город, злой участью и даже еще худшей. А вам, кадмейцы, остальные, в меру ту, насколько будете послушны, союзницей пусть будет правда, и с нею боги все навек. Корифей. Он понял, что произошло. То есть то, что произнес и сделал царь, это называется заклятие. Всякий, кто нарушит это слово, становится проклятым. Таких вещей страшно боялись. Корифей. Как ты меня вогнал в заклятие? Скажу, владыка, так. Я и не убивал, и показать убийцу не могу. Сей розыск должен был произвести сам Феб, пославший нам загадку, которую решить, как ни трудись, не может человек. Вновь тема загадки. Одну загадку Эдип разгадал, потрудится и эту разгадает, себя изобличит. Эдип отходит. Сказал ты правду. Но богов принудить, коль не хотят, не может из людей никто. То есть народ и царь могут надеяться только на помощь пророка и предсказателя, то есть должен явиться слепой и знаменитейший персонаж мифологии, слепой старец Тересий. А Тересий чуть позднее, нам главное знать, что он слепой, пророк и абсолютный авторитет. Вот. И Корифей высказывает очевидную мысль о природе государственной власти. Она сакральна. Царская власть от Бога, она двуедина. Царь-владыка и Бог-владыка. Царь-владыка и тот человек, который от Бога, владыка. И они равночестные. Вот это очень важно было соблюдать, что они равночестные. Царь-владыка, Бог-владыка и тот, кто от Бога, владыка. Они равночестные. Корифей, я знаю, что владыке, владыка, Фебу Тересий, то есть Феб, Аполлон, владыка, и Тересий, владыка. Я знаю, что владыке владыка Фебу Тересий зреньем наиболее близок. То есть Аполлону, слепой Тересий, наиболее близок зреньем. Лишь от него, владыко, ты, вот они, Тересий, владыка, и Эдип, владыка. Лишь от него, владыка, ты разведать можешь, чтобы узнать, яснейшие, то есть более всех людей Тересий богоподобен. А Эдип уже, вы думаете, он бездействовал? Да он уже послал за Тересием, чтобы тот срочно пришел и помог разобраться с этим делом. Никто не признается. А он так и думал, что никто не признается. Уже послал за Тересием, чтобы решить эту загадку. Вот. Корифей, увидев Тересия, его ведет мальчик поводырь. Вот тот, кто обличит убийцу божественного прорицателя, как вижу, ведут сюда. Ему лишь истинное врождено из всех людей. То есть Тересий больше, чем пророк. Вот гадатели, пророки – это все-таки плод искусства. Вот эта опытность какая-то предполагается в искусстве прорицаний. А мудрость Тересия, она неприобретенная. Он такой родился, она врожденная. Вот входит Тересий. Эдип, Тересий, тот, кто понимает все, доступное познанию и неизреченное, небесное и то, что топчет землю. Ты хоть не видишь, разумеешь, какая городу болезнь пристала. В тебе одном, владыка, обретаем предстателя, спасителя страны. Не только через весть от птиц или другим путем искусства прорицания ты разумение стяжал. Избавь себя и город, и меня избавь, и всю сними заразу от убитого. Зараза от убитого. Убийство не отомщено и не очищено. От этого убийства идет зараза. Вот она, чума. Но просьба Эдипа неисполнима. Избавь меня и избавь от заразы. А вся зараза он сам. В тебе имеем все. А помощь человеку своему, чем можешь и умеешь, труд прекраснейший. Что скажет Тересий? Тересий. Феу, феу, разумному ужасно разумение. Он-то знает все. Разумному ужасно разумение, когда оно не служит цели. А я, это зная хорошо, забыл. Вообще, зачем он пришел? Вообще, слово «забыл» – то же самое слово, что «сгубил». А я, это зная хорошо, сгубил. То есть Тересий пришел на погибель Эдипу, сейчас мы это увидим. Я это, зная хорошо, забыл, сгубил, иначе б не пришел сюда. Эдип, что это? Приходишь ты, как малодуший, Тересий, оставь меня, вели уйти к себе. Когда послушаешь меня, всего ты легче вынесешь свое, а я свое снесу. Эдип. Не то, что подлежит закону, не то, что следует любви к Отечеству, которое тебя вскормило, ты высказал, лишая вести нас, Тересий. Я вижу, для тебя же речь твоя идет не кстати. Помните, не кстати, не к сроку, кайрос, срок, не к сроку это все. И чтобы мне того ж не претерпеть, не оканчивая фразу, Тересий поворачивается, чтобы уйти. И тип, не отвращайся, разумеющий от Бога, мы все просители у ног твоих. Тересий, вы все не разумеете, а я да никогда своей не изреку, твоей беды да не открою. Ты что же, знаешь и не скажешь, задумал нас предать и погубить страну? Я ни тебя, ни сам себя не удручу. Что зря пытаешь, не узнаешь. От меня. Почему Тересий отказывается говорить? Так велико его сострадание к несчастнейшему из смертных. Оно больше, чем сострадание гибнущим во множестве согражданам. Не работает закон арифметики. Гибнут многие, но никто не несет того, что назначено Эдипу. То есть в мире человеческих ценностей страдания не суммируются. Страдания многих людей не суммируются так, чтобы числом перевесить страдания одного вот этого человека Эдипа. Итак, знаете, что будет? Тересий, я не тебя, сострадает, я не тебя, ни сам себя не удручу. Что зря пытаешь, не узнаешь от меня, Эдип. О злейший, самых злых, то, что из камня мог бы ты разгневать, не скажешь? И окажешься безжалостным и непреклонным, мой нрав хулишь за гнев, а свой, что рядом обитает, ты не замечаешь. К Кто б не разгневался, твои слова услышав, которыми позоришь город наш, они ж избудутся, хотя бы я хранил молчание». Вот поэтому Бог не назвал ими убийцы. «О том, что сбудется твой долг, поведать мне, Тересий, я больше не примолвлю. Каким бы, если хочешь, самым диким гневом к тому не побуждал». И Тересий себя не знает. Через минуту гнев Эдипа вырвет у него признание. Да, вот если бы не так разгневался и не так оскорбительны были речи Эдипа, не рассказал бы Тересий тайну. То есть в цепи событий, которые приведут Эдипа к прозрению, заложено гнев Эдипа, который вызвал гнев Тересия. Эдип, так ничего ж не упущу. Держусь за гнев и понимаю вот что. Я думаю, смотри, совместно дело затевалось, но сделал тот, кто не своей рукой убил. А будь ты зряч, то я б сказал, что это дело целиком твое. То есть вы с Креонтом сговорились. Это вы убили Лаия, поэтому ты-то и молчишь. Тебе сказать нечего. То есть ты виновен, зачинщик, убийство Лаия ты. Вот это слишком. Мудрый старый пророк ответит на гнев гневом, злом на зло. Вот путь мудрости, вот кому он по силам. Расскажем о Тересии два слова. Известная фигура чем? Что все души умерших переходили через Лету. Лето – река забвения, и теряли память. Вот, то есть души умерших теряют сознание и память, но не Тересий. Вот как говорится в «Одиссее». «Мысли его постоянны суть, разум ему одному вдохновлен Персефоны и мертвому, прочие только тенями витают». То есть Тересий перешел через реку забвения Лету, Лето – это забвение, и сохранил память, потому что он обладает тем, что алетес. Лето – это забвение, а алетес – это истина. То есть истина – то, что нельзя забыть. Понимаете? То есть все души через Лету, значит, реку забвения переходят, теряют память, а Тересий нет, он сохраняет сознание, потому что обладает истиной. То есть, если был кто в греческом мифе человек истинный, то это Тересий. В Ветхом Завете кто человек истинный? Только Иов, причем только в греческом переводе. Назван человек истинный. То есть, вот, гнев победил сострадание мудрейшего из смертных, который наиболее богоподобен и наиболее истинный из всех людей. То есть гнев победил сострадание мудрейшего из смертных. Таков человек. Посмотрите вашу шпаргалку. Никто не прав пред Богом. Истинный человек Тересий, мудрейший из мудрых, пророк из пророков, в царстве мертвых сохранивший разумение и память. И он поддался гневу. Так, сейчас посмотрю, сколько мне. Мне читать еще минут 15. Хватит на сегодня? Достаточно. Все, на вопросы я все буду отвечать отдельно. Вопросы сейчас ко мне, пожалуйста.
Можно ли сказать, что вот у библейских пророков мудрость врожденная, а не приобретенная?
Нет, мудрость не врожденная и не приобретенная. У библейских пророков от Духа Божьего. Там иначе.